Энциклопедия, отражающая новую официальную историю Великой Отечественной, выходила в воениздате с 2011 по 2015 годы. Затем министр обороны потребовал переиздать первый и второй тома, на что пришлось потратить 18 миллионов рублей. Скорее всего, этого бы не произошло, если бы не усилия Никиты Асташина. Специалист в области страноведения, точнее международных отношений, автор нескольких публикаций о Второй мировой войне в академических изданиях, Никита Асташин все же настаивает, что в главную военную прокуратуру, а затем и другие структуры, он обращался просто как обычный недовольный читатель.
Я себя ощущал неудовлетворенным потребителем. То есть я не получил того, что нужно. Ну ладно, это была бы коммерческая книжка. То есть я отдал деньги, ну сам виноват. Купил, кажется, кот в мешке, твои проблемы. А здесь речь шла о фундаментальном труде. Труд, который издается по распоряжению президента. Труд, который, как уже много раз говорилось, должен стать эталоном. Который удостоился совершенно немыслимых эпитетов. В прессе, в отзывах и так далее, вот там 12 томов правды, невероятно высокое качество, писали там лучшие специалисты, была отражена атака каких-то там ревизионистов в процессе работы, которые там намеревались сделать из этого труда неизвестно что, но эта атака была отражена. Но я думаю, ну это должна была быть какая-то потрясающая книга, она должна была соответствовать вот этим всем отзывам. На мой взгляд, она не соответствовала.
Что конкретно вас там не устроило?
Я взял второй том и понял, что я там не нахожу того, что хотел бы прочитать именно как человек, которому вот интересно увидеть подробную общую картину. Я хотел видеть достоверное, уже авторитетное, основанное на документах, описание тоже обороны Заполярья, боевых действий на Южном фронте, контур Дарина Кишинев там, и так далее. То есть таких моментов, которые должны были быть освещены, уже пришло время их осветить. Почему-то я вместо этого увидел скороговорку. Ну, собственно, с этого все и началось. Я себя не причисляю специалистам в области Великой Отечественной войны. Да и вопрос не касался, собственно, истории. Он касался, скорее, фактов сугубо юридического свойства, текстологического свойства. Объем, который был уделен во втором томе, он называется «Происхождение начала войны», объем, который был уделен, собственно, вот боевым действиям, вот этим трагическим сражениям с 22 июня по начало осени 41 года, совершенно недостаточный. Там описываются, например, боевые действия Северо-Западного фронта в Прибалтике. Это примерно выглядит так. Там такого числа пала Рига, такого числа пал Вильнюс, такого числа пал город-остров, такого числа пал Псков. Ну стоп. И никаких подробностей там, например.
Какие были операции,
ну да, вот, да, ну там минимум. Там, конечно, кое-что попадается, какие-то фрагменты из мемуаров, но этого очень мало. Сейчас мы располагаем огромной документоведческой базой и какими-то малоизвестными мемуарами, которые появились в последнее время и которые просто попали в поле зрения в последнее время. То есть там можно было намного больше написать, и самое главное, что эти события они заслужили того, чтобы их описывали подробнее. Я уж не говорю там про какие-то вещи, допустим, вот оборона Молдавии. Оборона Молдавской ССР, контрудар на Кишинев. Об этом там вообще ничего нет в принципе. Там быстренько, вот Южный фронт, вот отступили, чтобы там сравнять линию фронта, и все. Это трагический момент, это великий момент. А все это должно быть описано и более-менее пропорционально. Северный фронт, который потом стал Карельским. Это можно было сделать, это не было сделано. Я подумал, хорошо, давайте будем смотреть, а на что они ссылались. Я возьму то, на что они ссылались, и почитаю. Хочу посмотреть подробность. И тут я увидел там текст. Буквально такие слова, что много еще осталось белых пятен в истории боевых действий начального этапа войны, там, оборонительные сражения 41 года. Вот вышла книга. 1941 год, «Страна в огне», совместный труд российских, украинских и белорусских историков, где на основании новых документов раскрывается, освещается. Я пошел в библиотеку, взял эту книгу и увидел, что что-то там слишком все сильно напоминает то, что я видел во втором томе. Я начал сравнивать. Итогом этого стало то, что я впоследствии написал в своем первом заявлении в Главное военно-следственное управление, что текст второго тома в разделах «Первое оборонительное сражение и нарастание сопротивления агрессору» текстуально схож с текстом книги 1941 год «Страна в огне», том первой очерки, а также с еще целым рядом материалов, это в первую очередь статьи, которые были опубликованы ранее или параллельно за одним и тем же авторством. Это ныне научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков. Дело в том, что книга 1941 год «Страна в огне» готовилась при использовании грантов РГНФ, Российского государственного гуманитарно-научного фонда. Соответственно, эти гранты использовались и при подготовке рукописи, и при издании текста. А здесь очень тонкий нюанс, он потом уже был обозначен в последующей переписке с прокуратурой, что грант РГНФ на издание книги предоставляется при исполнении на очень строгого условия. Вы должны представить в этот фонд справку о том, что право на публикацию издания предоставлено эксклюзивно только одному издательству. В данном случае это была Alma Media Group. То есть такая бумага предоставляется в РГНФ, и РГНФ предоставляет свой издательский грант. Этот грант небольшой, он покрывает только 300 экземпляров от потенциального тиража, все остальное печатается уже непосредственно коммерческим правообладателем, но грант РГНФ – это сам по себе показатель, то есть появление такого грифа, что издано по такому-то номерному гранту РГНФ – это показатель качества книги, это означает, что книга прошла через определенную экспертизу, что книга одобрена на высоком научном уровне, то есть вот да, пусть мало издано экземпляров по этому гранту, но зато появляется этот гриф. И, соответственно, это придает научной престижности, в первую очередь, изданию. А это автоматически означало, что текст, права на которые были уже проданы Alma Media Group, он не мог появиться в тексте, который издавался под эгидой Минобороны, потому что в таком случае получалось, что Минобороны заплатит за этот текст второй раз уже. То есть один раз РГНФ выделил деньги на подготовку текста и на издание 300 экземпляров под одной обложкой, а теперь Минобороны заплатят за появление того же самого текста под другой обложкой, там немножко под другим названием и с некоторыми отличиями. Этот вопрос был поставлен перед главным военно-следственным управлением, чтобы это было проверено. А не было ли здесь нецелевого расходования средств? Не было ли здесь какого-то злоупотребления полномочиями при приемке текста, при приемке карт? С этого, собственно, началась довольно длительная переписка, и в настоящий момент в официальной истории, вот во втором томе, этот текст отличается от всего того, что было написано по этой теме Михаилом Юрьевичем Мягком. Например, исчез раздел про Смоленское сражение, раздел про оборону Заполярья, который был составлен на основе там, двух энциклопедических статей со сносками на них. А не на архивные документы, не на какие-то там исследования, а вот там с опорой это на две энциклопедические статьи, ну еще там кое на что. Этого мало. Мы не увидели там ни ссылок на журналы боевых действий, там, ни на исторический формуляр, ни какие-то там другие редкие документы. Это сейчас все можно было сделать, но этого сделано не было. Это просто-напросто обеднило официальную историю. Мы могли бы ее получить в одном виде, а получили ее в другом, очень ужатом, без новых вот этих самых архивных подробностей, о которых все время говорят, что вот архивы – это источник правды, давайте нам активно использовать, давайте. Вот здесь нет, вот здесь нет, вот здесь вот Вильнюс пал, и все.
Никит, ну, может быть, нельзя объять необъятное? Может быть, в эти 12 томов невозможно было вместить все, что вы бы пожелали?
Если бы там, соответственно, была ссылочная база подробнее, там вот сослались вот на эти мемуары, вот сослались на это. А вот этот большой фрагмент написан на основании архива, и мне не нужно ехать в архив, чтобы это посмотреть. А может быть, я вообще живу на другом конце страны, мне в архив ехать и долго и дорого. А что касается нельзя объять необъятное, так там ведь никакого необъятного, это не объято. Мы получили короткие очерки, очень несодержательные, более того, написанные человеком, который не является специалистом по начальному периоду войны. То есть книга Мягкова о вермахте под Москвой, да, она до сих пор пользуется большим авторитетом, но у него нет ни одной большой самостоятельной работы, то есть книги о начальном периоде Великой Отечественной. То есть работа была доверена еще добавок ко всему не специалисту, который просто мог вот всего и не знать, но он написал как смог. Опять же, нельзя объять необъятное. А кто сказал, что даже мы 12 томов? Почему не 24? Куда нам спешить? Нам спешить некуда. Мы же создаем эталонное издание, в котором будут сверяться все, от школьника до академика.
На какой стадии теперь находится вся эта история? Вот два тома подверглись переизданию, два первых тома. Это решение вас удовлетворило? Вы сейчас с военной прокуратурой дело имеете, продолжаете или нет?
Можно было бы там до бесконечности спорить там с результатами экспертиз, но в данный момент как бы сделано все, что можно было сделать. То есть нарушение, о котором было заявлено в Главное военно-следственное управление, оно было устранено. Да, конечно, не был доказан факт того, что было какое-то нецелевое или некачественное расходование бюджетных средств. Там никто не понес какой-то ответственности. Опять же, текст не был приведен на более высокий академический уровень, но тем не менее нарушение было устранено. То есть, как минимум, не стыдно. сейчас? Этот вопрос, он уже не может быть поднят, то есть он закрыт, вот он нашел вот такое решение, вот, ну вот хоть как-то. То есть на фоне всего того, что вращалось вокруг Министерства обороны в последние годы, это, в общем, достаточно неслабое достижение. Сейчас я ничего не добиваюсь, просто, наверное, целесообразно, чтобы ну, страна знала своих антигероев. Наверное, стоило написать лучше, но то, что было изначально, это было уж совсем никак.
Я бы хотела уточнить, то есть какие-то куски текста из этих первых томов были выброшены, а вместо них что появилось?
Иногда ничего. Например, вот как я говорил, раздел про Смоленское сражение просто исчез. То есть у нас во втором томе теперь нет Смоленского сражения. Что-то было заменено вновь написанным текстом. Но я говорю, что здесь не шла речь о какой-то фундаментальной переделке. Здесь шла речь вот именно о том, что текст был авторизирован. Он был сделан оригинальным, более оригинальным. Где-то он был переформулирован просто. Мысль та же самая, высказана другими словами. Сходство ни с чем там сейчас такого нет, какое это было раньше, что, собственно, рассматривалось вот в ходе проверок. Качество – это отдельный разговор, но факт, что сходства уже нет.
Я правильно поняла, что вот то, что было изначально, можно назвать самоплагиатом, что дважды текст повторился в двух разных изданиях.
В заявлениях, которые подавались в ГВСУ и потом поступали в Главную военную прокуратуру, да, ставился вопрос о том, что это самоплагиат. Проверка не согласилась с этим фактом, но впоследствии текст был именно авторизован. То есть это как раз-таки мера борьбы, сами понимаете, с чем. Речь шла не только о двух текстах, там гораздо больше. Там, например, текст про оборону Белоруссии гуляет где-то, наверное, примерно по 8 публикациям. Там...
Один и тот же.
Ну да, там с какими-то появляющимися, исчезающими подробностями. Индикатором всегда было, что вот увидеть, и так оно или не так, всегда были эти слова о том, что катастрофа Западного фронта, катастрофа Павлова, это трагедия, сравнимая с событиями на Калке и другими вот ранними военными катастрофами в российской военной истории. То есть стоило увидеть только вот эту фразу, это был индикатор, что дальше там будет тоже что-то совпадать. Но надзорные органы и эксперты, вот, которые проводили третью экспертизу, то есть люди, которые там действительно имели соответствующую квалификацию, с этим тезисом не согласились, но результат оказался таким, что в любом случае текст приобрел оригинальный вид. Как сказал классик, совпадение? Не думаю.
То есть вам они не написали, что спасибо, дорогой товарищ, мы приняли меры и учли все ваши замечания?
Да нет, я, собственно, к этому не стремился. У меня задача была, чтобы это ну, хоть как-то сдвинулось. Получилось так и хорошо. Могло ведь этого не быть.
Говорит Никита Асташин, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.